Вот мы посмотрели фильм Николая Озерова, как мы уже говорили, это первый его полнометражный фильм, сделанный самостоятельно. Понятно, что его судьба сложилась довольно интересно для его поколения, и для нашего кинематографа. Юрий Николаевич родился в очень известной семье, в семье знаменитого певца Большого театра. Его брат и он вместе, в общем, в принципе, выросли не только в театральной среде, но, скажем так, около МХАТовской. И еще до войны он поступил в ГИТИС, потом он воевал, и, в принципе, в общем, в результате он оказался вот на этом легендарном курсе Савченковском. Как вам кажется, Артем, вот что в его судьбе, если ну так можно немножко это реконструировать, заложила именно школу Савченко? Потому что как-то само творчество ведь Озерова тоже распадается, ну, по крайней мере, на два уж точно. Таким, можно даже сказать, даже на три, потому что потом вот военная эпопея тоже все-таки были фильмы, которые вне зависимости от того, как к ним относятся сейчас, которые были очень важными для советской кинематографии постановочно второй половины 60-х. И все-таки были вот эти вот фильмы уже самого конца 80-х, 90-х, которые тоже отдельно из себя представляют как бы эпизод его творчества. Но если говорить все-таки вот об этих двух периодах, до военных эпопей и фильмов уже, собственно говоря, военных, что было заложено Савченко? Я вот, например, слышал такую точку зрения, что и та, и другая линия в творчестве Юрия Николаевича, они, в общем, по большому счету были продолжениями тех линий, которые были у самого Савченко. И Савченко дал возможность, вот этот импульс, который в дальнейшем мог быть реализован и в одном направлении, и в другом.
Да, и, в общем-то, у Савченко фильмы, несмотря на то, что они разные, их объединяет такое легендарно-песенное начало и такая ориентация на соединение фольклора и современности и на актуализацию фольклорного начала через современный материал. И, в общем-то, в творчестве Озерова, в общем-то, действительно тоже можно сказать, что фильмы в некоторой степени объединяются, его лучшие картины объединяются. Именно это тоже начало, то есть начало, с одной стороны, вот здесь совмещение тоже фольклорного и такого современно-достоверного материала, то есть, с одной стороны, это такой роман воспитания, и в то же время это история с таким бравым пареньком, это, в общем-то, такая тоже полуфольклорный образ, с одной стороны, здесь вот это вот явное лирическое начало, которое, в принципе, было характерно для ранней оттепели, но здесь оно... И в ранней оттепели его во многом выразили именно ученики Савченко. Как ни странно, именно они задали этот вектор, эту линию. И, в общем-то, вот это соединение у самого Савченко, соединение фольклора и современности в том числе выражалось, не обязательно, но в том числе выражалось в эпических таких линиях, и в эпических картинах, благодаря Хмельницкому, и, в первую очередь, конечно, «Третий удар» здесь повлиял на Озерова. И у Озерова тоже, у него же «Высвобождение», в общем-то, явно, правда, с оглядкой на «Войну и мир», есть попытка такого взгляда сверху, вот этот взгляд не только главнокомандующего, как это иногда писали, но это некоторый такой попытка обобщающего взгляда с позиции истории. В общем-то, «Освобождение» действительно картина, цикл картин, которые... В общем-то, тоже и его как ученика Савченко представляют, и действительно оказались важными картинами формирования и визуального представления у следующих поколений о войне во многом, притом не настолько они лакировочны, как это иногда выглядит, если посмотреть в контексте, сравнить, например, с «Живыми и мертвыми». Конечно, здесь несколько другой уровень типизации и несколько другой подход, и, конечно, сыграло свою роль то, что именно в этой картине Сталин вновь стал положительным персонажем именно в «Освобождении». Но при всем при том, «Освобождение» сформировало целый ряд таких визуальных образов войны, который оказался очень важен для отечественной культуры, и который, к сожалению, совершенно эта линия не была поддержана последующими фильмами Озерова, но это здесь скорее стоит говорить не столько о подходе от савченковского начала, ну и о нем тоже, но вот именно с савченковским началом были связаны лучшие его картины, потому что... А дальше входит некоторая такая перечислительность в его поздних фильмах, которая, в общем-то, во многом дискредитирует и эти картины. И тем не менее, Озеров к ним здесь даже не столько может быть в периодах дело, потому что ранее его картина «О войне Фортуны», например, «Совместная обстановка», она, в общем-то, тоже, она как раз содержит в себе такой внутри оттепели наметки кризиса, и из которого он, правда, вышел с помощью фильма «Большая дорога» в начале 60-х годов, но тем не менее, именно аналогичный же кризис уже сильнее на новом витке выразился в «Битве за Москву» и в том, как развивались его военные победы. То есть, в общем-то, у него такие волны, скорее, да, у него начало оттепели, к концу оттепели намечается спад, потом к концу 50-х, конечно, намечается спад, 60-е – это новое, уже на новом витке, на новом его общественном, в том числе, положении, снова взлет, и потом снова кризис. И, в общем-то, как раз лучшие картины, они во многом определены Савченковским началом. Вот
эти, да, вот, но с той же «Большой дороги», мне кажется, это сочетание фольклорных элементов и эпических, может быть, в большей степени выразилось, чем в каких-либо других его фильмах. Я не знаю, видели ли вы этот фильм, но если вы не видели, то обязательно посмотрите. Он, по-моему, до сих пор, ну, с моей точки зрения, один из лучших фильмов, вот, рассказывающих о гражданской войне, сделанных в 60-х годах, тем более на таком, ну, довольно специфическом материале, потому что все-таки это Белочехия, это Гашек, который одновременно является и действующим лицом, и мы видим прообраз Швейка, да, которого играет Грушинский, к тому моменту уже четко связанный с образом Швейка, благодаря фильмам, которые были в советском прокате, именно экранизации романа Гашека. А все-таки возвращаясь к сыну, вот если немножечко, может быть, вы поможете нашим зрителям охарактеризовать кинематографический пейзаж вот этой ранней оттепели. Что предшествует, что вместе, что одновременно, для того, чтобы было понятно, потому что сейчас ведь там все очень спрессовано, то есть до такой степени, что иногда просто разница в месяцах, да?
Для того, чтобы, еще волнами.
Да, для того, чтобы понять, в какой самый момент появляется этот фильм, что в это время происходит на экранах, что видит зритель буквально до сына и сразу после.
Ну и как раз это действительно такое нащупывание новых тем, и во многом еще в рамках, тут как раз середина 50-х годов, во-первых, активно начало оттаивать старшее поколение. И как раз, например, фильм «Дело Румянцева», который снимается в то... Вот «Дело Румянцева» — это тоже время, то есть это тоже берется такой материал, где даже еще более радикально, чем здесь показано, борьба за правду
и... И низовая коррупция.
Ну и само понятие правды и добиться справедливости, мотив реабилитации для середины 50-х годов очень важный. И «Дело Румянцева», поскольку фильм во многом из-за цвета, выглядит чуть более архаично, но он гораздо более сфокусирован именно на таких отчетливо гражданских мотивах. Фильм «Сын» более такой индивидуально-психологический. И это, в общем-то, отчасти точка зрения, вот, может быть, нового поколения в том, что здесь ставится такая, скорее, переходит вопрос на социальную психологию во многом. То есть некоторое расширение границ, в общем-то, которое не то, что для старшего поколения не было доступно, оно тоже было доступно. Старшее поколение, пережившее сталинские годы, просто хотело более четко поставить гражданские, собственно, вопросы, поэтому... Ну вот с «Делом Румянцева» это параллельно выходят картины, и здесь надо сказать, что вообще здесь такие фильмы парные в некотором смысле, которые на сходном материале какие-то вещи вот у молодого поколения, потому что в том же 55-м году выходит «Чужая родня» Швейцера на деревенском материале, более картина радикальная, и рядом с ней как такой постоянный ее двойник, с которым и современные критики сравнивали, и потом все фильмы Ростоцкого «Земля и люди». В одном случае Тендряков, в другом случае Троепольский, в обоих случаях такой срез деревенской жизни, совершенно не похожий на то, как до этого показывалась деревня. И в первую очередь социально, и не столько даже по фактуре, хотя это тоже и у швейцара особенно это важно. В отношении городского материала аналогичная, в общем-то, пара – это сын и человек родился Ардановского. Но человек родился, который как раз, хотя поставлен режиссером молодого поколения, картина, она больше похожа, в смысле, на «Чужую родню», картина более радикальная по материалу, но при этом она все-таки была снята годом позже. И «Сын» в данном случае, как раз, если «Земля и люди» и «Чужая родня» — это как раз разная степень остроты материала, при этом одновременно сделанное, то фильм «Сын» как раз в каком-то смысле прокладывает дорогу фильму «Человек родился», где уже более остро ставят социальный вопрос, хотя, опять же, как в случае с делом Румянцева, несколько более прямолинейно, потому что «Сын», в общем-то, в каком-то смысле не то, что он не до, как-то не дошел до чего-то, а здесь задача так не ставилась. То есть здесь еще здесь важно, что Озеров при всей его последствии такой политической, общественно-политической тенденции здесь как раз ориентирован не на гражданско-политическую, не на общественные ориентиры такие, да, не на общественные оценки происходящего, а скорее на раскрытие и такого, насколько это здесь можно говорить, внутренний мир молодого человека. Да? То есть вот, этот вот, вот эта попытка проследить, как у него трансформируется характер не под внешним воздействием, а изнутри. И вот это такая индивидуалистическая, если можно сказать, концепция, она, в общем, достаточно необычная. И, в общем-то, в других картинах так явно... То есть либо картины были более архаичные, тогда там коллектив всех перевоспитывает и так далее, либо картины были с большей... где герой всех перевоспитывает изначально, а не только в конце, как здесь, где изначально более явно прочерченная такая гражданская линия. А здесь такая, она мягко-психологическая, если так можно сказать.
Мне кажется, это во многом связано и с тем, что он совсем по-другому раскрывает Харитонова. Вот с моей точки зрения, это чуть ли не лучшая его работа, потому что и до, а он начинает буквально там, за 2 года до этого, да, и после, ну, я не беру поздние роли, но вот что касается там с 54 по 57, 58 год, когда Харитонов абсолютный кумир, когда, в общем, он является каким-то таким одним из воплощений молодого героя на экране, все-таки в Бровкине роли гораздо более прямолинейный, мне кажется. А здесь, в «Сыне», ну, с моей точки зрения, это одна из лучших вот его ролей, именно раскрытие его диапазона, который, к сожалению, опять-таки, вот из-за какой-то такой типажности, в которую он попал, в своеобразном воплощении времени, ему не удалось раскрыть и в дальнейшем, и все-таки он больше перешел такой в характерность.
Ну, он вообще очень... Тут действительно две вещи. Вот эти, с одной стороны, то, что фильм «Солдат Иван Бровкин», где герой подается, как такой шаржированный образ во многом, где это маска, что не то чтобы плохо, но это жанровая специфика фильма, она повлияла на амплуа актера. И хотя у него была работа в «Школе мужества» до этого, но в «Школе мужества» там отчетливо подростковый образ. В общем-то, в этом смысле фильм «Сын» характерен тем, что, в общем-то, сходный материал тоже взросление, но там взросление именно подростка, там подросток, попадающий в разные ситуации, и важно, во многом важны эти внешние ситуации. То здесь в «Сыне» он, наоборот, выглядит старше своих лет, и не только потому, что Харитонов старше своих лет, но поэтому немножечко он странно выглядит в сценах, связанных со школой, потому что он немножечко переросток такой, да, здесь это прослеживается, и здесь действительно, конечно, и жанр другой, и режиссерское решение другое, поэтому здесь он может шире раскрыться, вот эта вот такая психологическая концепция Озерова в этой картине, но в то же время еще у Харитонова оказывается важным его возраст, то есть оказывается важным, что его амплуа связано с конкретным возрастом. И у него просто, и у него действительно в последующие годы так сложилось, что он со все большим взрослением, он выходил за рамки, он выходил с этого амплуа уже просто физически, а оно у него могло быть разноплановым, но оно было четко и тесно связано с этим возрастом. И тут оказывалось, что можно сказать, совсем другой амплуа, а при этом внешность менялась, и это, в общем, такая печальная для многих актеров вещь, возможность перейти в другую возрастную категорию, если она привязана к... если у него уже известность привязана к одной, но, в общем-то, это тот случай.
Еще один герой в этом фильме, с моей точки зрения, это наш город. Мне кажется, ну, если не брать 30-е годы, то вот в послевоенном, ну, широко там послевоенном кинематографе, это, наверное, первый фильм, где камера вот так много показывает город. И мы видим, кстати говоря, что как сильно этот город изменится буквально через 5-6 лет, просто в типажах людей, в их манере поведения. Или есть какие-то еще вот примеры из фильмов 40-х, где Москва тоже таким активным действующим лицом является. Не просто, что съемки в городе, но понимаете, о чем я говорю, что именно мы видим живых людей, живых москвичей, очень интересно в разное, с разным освещением, в разное время суток, в разное время года снят сам город.
Да, нет, действительно, конечно, эта картина здесь, в общем, сыграла очень большую роль, потому что, если рассматривать с этого ракурса, потому что до этого просто не было фильмов, где так заострялось место действия, потому что, например, в фильмах рубежа 40-50-х любой большой город, будь то Москва, Ленинград, Киев, это именно большой город, он праздничный, нарядный, потому что он крупный, но примет именно конкретного города, в общем-то, практически нет. Здесь, в свою очередь, наоборот, здесь приметы города выражаются не через туристические места. Это характерная точка смены взгляда. И впоследствии, конечно, к концу 50-х это уже станет более-менее общим местом. Да? Но фильм «Сын» в этом смысле, опять-таки, открывает эту линию. Там, и даже в том же 55-м и 56-м, насколько я помню, нет каких-то таких явных. Да? Вот к 57-му, 58-му это уже войдет в обиход, что называется.
Еще один вопрос связан с тем, может быть, вы чуть-чуть расскажете, как этот фильм приняла критика, приняла публика и приняли однокашники Юрия Николаевича, если что-то об этом известно, то есть те, кто учился вместе с Савченко.
Как те, кто с ним вместе учился, пожалуй, таких ясных высказываний как-то мне не встречалось, но критика, надо сказать, что приняла... Критика в те годы своей требовательностью как раз очень сильно опережала. То есть критика формировала, действительно, в этом смысле критика 50-х годов, при том, что по форме, вот это как в случае с делом Румянцева, по форме, по языку, во многом по определенным клише и формулировкам была архаична и во многом еще принадлежала сталинскому времени, но по тем отдельным проговоркам, по тем отдельным фразам, которые в первую очередь бросались в глаза читателю тех лет, которые как раз отличали текст от того, к чему привыкли, она формировала, тем не менее, свой вектор, и он был очень радикален как раз. И во многом надо сказать, что критика 50-х годов как раз требовала все больше и больше вот этой вот радикализации, ну, если так можно сказать, да, то есть все большего расширения палитры, все большего ухода от штампов сталинского кино. И в этом смысле она все время подстегивала, если так можно сказать. И, в общем-то, фильм «Сын» был воспринят как хороший, но недостаточный еще шаг туда, куда надо стремиться. То есть, в общем-то, он, если сейчас он как раз воспринимается как первая ласточка многих процессов, которые будут связаны с концом 50-х, то как раз критика во многом и туда и подталкивала. То есть, во многом она, критика, обращала внимание на то, что это шаг в том направлении, в котором кинематографу действительно стоит развиваться, и в то же время нужно делать дальнейшие шаги, критика говорила. То есть, в общем...
А как сам Юрий Николаевич спустя годы относился к этому фильму? Или он особо не вспоминал?
Он особо... вообще, надо сказать, что он, в общем-то, ко всем своим картинам относился достаточно ровно. Здесь не было, у него не было каких-то картин, которых он... И, в общем-то, «Сын», конечно, для него картина была очень важная, которая ввела его в кинематограф, которая была... Но для него все время была вот эта вот идея, связанная с его клятвой военных лет снять как... цикл фильмов обо всех этапах войны, поэтому в основном все время, тем более как человек, который достаточно быстро стал человеком с определенной общественно-политической еще такой, ну, общественником, человеком, среди кинематографистов, занимающим определенные посты. И поэтому, в общем-то, довольно быстро он перешел к этому, то есть он перерос, в общем-то, эту свою картину, что нисколько не умаляет ее достоинство, потому что и она как раз зато характерна, как, что она студентами того времени воспринималась очень с большим интересом, и в частности в опубликованных стенограммах, в которых Ром обсуждает со своими студентами в эти годы, со студентами-режиссерами картины, которые в эти годы выходят на экраны, он их расспрашивает, и они, что интересно, у них какие-то картины их отталкивают, какие-то картины наоборот, вызывают восхищение, но такое стороннее, зрительское восхищение. Характерно, что о фильме «Сын» как раз они говорят как о фильме, что называется, снятом, будто снятом их сокурсником. Вот новое, следующее поколение, оттепельное. И они разбирают, что получилось, что не получилось, именно как свой фильм. То есть они его, эта картина во многом оказалась своей для младших братьев, что называется, для действительно уже оттепельного поколения.
В общем, она про их поколение и снята, да, потому что там,
да, но
соответственно,
они...
герой Харитонова, он до военного рожденный перед войной.
Вот это есть явное такое ощущение обновление точек зрения, в первую очередь, да, не то чтобы киноязыка в таком широком смысле, но здесь как выбрать ракурс. Вот человек идет по городу, как его снять? В этом смысле, надо сказать, что Григорий Михайлович Козинцев несколько жестоко, но очень точно не про эту картину, правда, а в целом говорил, что кинематограф заново учится говорить и говорить правду. Например, человек ест кашу. Это человек, человек ест кашу. И так далее. Вот здесь тоже есть такие попытки просто свежими глазами заново посмотреть. Из-за этого иногда даже несколько неуверенные попытки, при том, что Озерова уже была в каком-то смысле набита рука на вот этих его концертах, которые он снимал. То есть это ни в коем случае не недостаток, недостаток профессионализма, а это именно попытка свежий взгляд, пусть более в чем-то неуверенный. То есть пусть более не, какой-то будет странный ракурс, пусть это будет не так удачно для фильма, но зато это будет свежий ракурс, зато это будет свой. И поэтому студенты восприняли во многом картину как свою, потому что они тоже как раз учились говорить, они учились профессионализму, а Озеров сам для себя пытался найти новый взгляд, новые профессиональные навыки, не штампы, не наработки прежних, не собственных, а прежних картин, существовавших к этому времени. И поэтому, в общем-то, наверное, именно студенты восприняли этот фильм как в каком-то смысле лабораторный, и именно поэтому еще они восприняли его как свой.
Просто мне кажется, еще сочетание двух школ игры, ну, условно двух школ, да, все-таки в связи с тем, что фильм рассказывает о воспитании молодого человека в окружении таких же молодых, как он, там довольно четко противопоставлена манера игры, соответственно, ровесников Харитонова и ровесников поколения его отца. Там, по-моему, только Сорокин выдается вот из такой череды персонажей Старой гвардии, которые, в принципе, все приблизительно в одинаковых условиях внутреннего существования в кадре представляют себя зрителям.
Ну и Белокуров, наверное, еще.
Но здесь, дело в том, что да, здесь, в общем-то, старшее поколение, но есть абсолютно, наполовину частично, представлено абсолютно функционально. Это, в первую очередь, школа и учитель, которые достаточно критично показаны, и директор, и учитель школьные. И это существование, как бы, это такие... как бы люди из прошлого, да, и, в общем-то, как раз, Зина, спасибо, что вы сказали про цирковую вообще линию. Вообще цирковая линия очень странная для выбрана, потому что, в общем-то, как раз если обновлять фактуру, обновлять среду и обновлять ее на пути от павильонного такого и кино прошлого к уличному кино, то вроде бы цирк не самое для этого, ну, не самый подходящий материал. И поэтому здесь цирк, в общем-то, это такая мечта, с одной стороны. С другой стороны, это снижение ее через быт цирковой, потому что, в общем-то, если «Арена смелых», которую за два года до этого делал Озеров, был концерт, где показана парадная сторона цирка, то здесь это закулисье, сам характер обращения к закулисью, в общем-то, характерен для этого, вроде бы, пути, которым идет.
Не могло прийти от художественного руководителя Григория Васильевича Александрова? Нет никаких по этому поводу, что цирковая линия появляется как то ли как амаш, то ли как, так сказать, направляющая рука.
Тогда скорее уже спор, потому что здесь как раз закулисье такое, да,
у Александрова тоже было четкое противостояние закулисье и парадная сторона.
Ну да, но здесь, да, Белокуров как Масальский, да, и Макоглонова как Орлова, но дело в том, что здесь абсолютно снижено жанрово, да, это жанрово иначе решено, и, в общем-то, но здесь есть явная тенденция, также можно сказать, что здесь есть явная тенденция ориентации на итальянский неореализм в изображении города как раз, а цирковая тема, дорога в это время как раз снимается, и, в общем-то, здесь... такое привнесение, то есть такое совмещение несовместимого, да, то есть где быт, а где цирк. А здесь как раз быт и цирк – это такое, такое привнесение контраста. Но вообще как раз контрасты – это то, что, то, чего не стеснялся Савченко, и то, к чему он. И, в общем-то, вот эта сцена сна, особенно, когда Харитонову снится вот это вот
космическое
пространство, вот это как раз похоже на Александрова. Это как раз похоже на александровский стиль, и как Озеров этого, почему Озеров этого не постеснялся. В общем-то, это то, чего старались избегать молодые режиссеры и его поколение, как раз то, что обычно не принималось категорически студентами этого периода.
Я это как пародию сейчас воспринимаю. Я не знаю, конечно, как в то время, но вот сейчас мне кажется, что это как раз прям такое пародийное начало, которое Озеров... Кстати говоря, ведь его ирония очень свойственна. Мы вот его представляем все время по, опять-таки, по военным фильмам, но если взять ту же самую «Большую дорогу», это фильм, который просто преисполнен иронией, который абсолютно вот у меня не вяжется. Там человек, который даже еще видел, в общем, Юрия Николаевича, который превратился такой в памятник самому себе.
Да, это печально.
Без всякой иронии, и когда я помню, первый раз я увидел «Большую дорогу», я понял, что мы потеряли одного из лучших, может быть, сатириков советского кино.
Здесь ирония, мне кажется, есть по отношению к персонажу, то есть это здесь есть некоторая ирония, ирония присутствует в этой сцене, но она, наверное, не, мне кажется, все-таки вряд ли он мог в те годы это преподносить еще и как самую иронию к приему. Тем более, как раз творчество Мастерского Александрова, потому что, что касается вот этого космоса, это Александр в следующей своей картине как раз использует. У него в картине «Человек человеку» как раз есть такие космические, там, со спутником связанные и так далее вещи. И здесь, в общем-то, это тоже отчасти савченковское, потому что Савченко у его учеников, безусловно, ни в коем случае не ассоциировался с какой-то там лакировкой, с каким-то, да, то есть с какой-то неправдой. Вот для них очень важно было вот это разделение на правду и неправду, связанное с поздним сталинизмом. И Савченко – это режиссер, который не снимал неправду. Это режиссер, который... Но при этом он в силу своей стилистики, в силу своей ориентации на вот эти фольклорные, свои, на очень важное музыкальное начало в его картинах, он как раз мог допустить такие вещи, не нарушая... В общем-то, это не воспринималось. То есть у другого молодого режиссера вряд ли возник бы такой эпизод. То есть ученик Ромма вряд ли бы снял такую сцену вообще, он бы постеснялся. А Озеров не стесняется, и, в общем, оказывается, что это можно.
А, кстати говоря, что-то вот известно, собственно говоря, о роли Александрова в этом фильме?
Дело в том, что в это время режиссеры, они, в общем-то, старшее поколение не навязывали. Действительно, считалось... Это неприлично навязывать. Другое дело, советовать, да. То есть, вот, ну, тут, конечно, трудно провести границу, и смотря тут это во многом зависит от того, как воспринимает тот, кому советуют или навязывают. Но, в общем-то, старшее поколение в эти годы действительно очень активно обсуждает фильмы не только молодых режиссеров, но и друг друга на студиях. В частности, вот создается вот эта система творческих мастерских, которая связана с тем, что в 30-е годы на Ленфильме была мастерская Юткевича, и здесь он вместе с Ромом создали сами свою мастерскую вдвоем, первая, которая появилась, творческая мастерская Рома Юткевича, и вскоре стали появляться другие творческие мастерские, то, что потом выльется в объединение. Но поначалу, как раз в 50-е, это вообще характерно для раннего типа, еще многие явления не сформировались, они еще намечены, но зато надежды и представления о том, как бы это могло бы быть, гораздо больше, чем потом это на самом деле будет. И это во многом способствует вот этому формированию. Как раз сейчас вообще много стали говорить, и многие говорят и пишут критики и современные о том, что ранняя оттепель была, может быть, интереснее, чем поздняя, хотя сами явления были более черновые и более вроде бы архаичные по стилю, тем не менее, там было гораздо больше надежд, и поэтому там было гораздо больше обещаний во всем, и очень интересно смотреть на вот эти вот обещания, вот эти черточки, которые это все показывают, нежели на уже оформившиеся и наоборот уже такое достаточно пессимистичное позднее у тебя. И вот эти творческие мастерские как раз были с их атмосферой вот этих обсуждений, потому что для старшего поколения это было воспоминание о 20-х годах, о тех диспутах и так далее, но здесь они, в общем-то, уже чувствуя свое положение режиссеров старшего поколения, они старались именно сугубо профессиональные какие-то вещи советовать, и в этом смысле Александров, но Александров просто в силу индивидуальности стиля меньше как-то в это. Но это не значит, что один, если творческая мастерская чья-то, что он один. В общем-то, очень широко фильмы обсуждались на художественном совете, который в сталинские годы само понятие художественного совета было связано исключительно с цензурными функциями. Ну, не все сталинские годы, надо сказать, а именно поздние сталинские годы. А здесь, в оттепельные годы, худсовет действительно становится таким полем, становится местом для дискуссий. Потому что в 60-е и 70-е годы оказывается, что можно дискутировать и в других местах, не обязательно в регламентированных. И худсовет сначала просто становится тусклее, а к 70-м годам снова становится цензурной инстанцией. А в 50-е годы как раз он действительно выполняет те функции художественного обсуждения, когда не навязывается мнение, но профессионалы и старшее поколение, и обсуждают, советуют. Причем советуют, как они бы сняли. Они как раз расспрашивают режиссера молодого, как он это видит, и, исходя из его видения, подсказывают. То есть, в общем-то, действительно, в эти годы вот эта система творческих мастерских, и худсоветы периода оттепели, это действительно очень продуктивное профессиональное общение.
Сама система творческих мастерских, она была инициирована сверху, или это все-таки были инициативы студии?
Это была инициатива, да, вот Рома Юткевича первая мастерская, которая возникла, это была инициатива, в общем, снизу, да. Это одно из таких явлений, как и появление оргкомитета Союза кинематографии как раз в 50-е годы. В общем-то, и с Ильей Пырьевой это, конечно, связано, потому что на Мосфильме во многом он, при том, что он имел, как известно, такой достаточно деспотичный характер, и тем не менее, вот эта среда такая действительно дискуссионного профессионального общения, не политического, она сформировалась при директорстве Пырьевой.